«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Совет при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека раскритиковал решение Вельского районного суда Архангельской области отказать Платону Лебедеву в условно-досрочном освобождении. По мнению членов Совета, оснований для неудовлетворения ТЭПа оказались смехотворными и издевательскими. Правозащитники уже подготовили проект заявления с призывом амнистировать осужденных по экономическим статьям. По данным Совета, эта категория заключенных составляет 15% от общего числа находящихся в местах лишения свободы граждан. Отказ в условно-досрочном освобождении Лебедеву позорит правоохранителей. Утверждает, что реальные тенденции правоприменительной практики свидетельствуют о недопустимых в демократическом обществе фактах массового издевательства по отношению к лицам, осужденным за экономические, то есть ненасильственные преступления, констатируют правозащитники. Напомним, Вельский суд в среду отказал Лебедеву возможности получить свободу на 5 лет раньше срока, истекающего в 2016 году. Это решение может быть обжаловано адвокатами уже в пятницу 29 июля. Напомним, что неделю назад ходатайство об условно-досрочном освобождении Михаила Ходорковского, которое 26 мая было подано в Преображенский суд Москвы, поступила в колонию Сегежа, однако она до сих пор не дошла до Сегежского районного суда, расположенного в Республике Карелия. С Платона Лебедева в досрочном освобождении мы сегодня обсуждаем с Вадимом Клюковым и Алексеем Кондаковым, бывшим депутатом Государственной Думы, бывшим главой аналитического отдела компании ЮКОС. Они оба у нас на прямой телефонной связи. Первый вопрос Вадиму Владимировичу. Какое ощущение оставило у вас двухдневное заседание Вельского районного суда?
Не был там в Вельске, не был в этом судебном заседании, поэтому, не являясь очевидцем, говорить об ощущениях, наверное, не стану. Вот Алексей Петрович как раз там был, ему, как говорится, в этом вопросе и карты в руки. Вот. Но я могу сказать и хочу сказать другое про то же самое. Для меня вот это действие двухдневное и его результат является просто новым подтверждением старой истории про расправу, которая уже длится 8 лет. Знаете, вот мы живем в каком-то расщепленном состоянии в нашей стране во всем, что касается права, суда, судопроизводства, правосудия, закона, справедливости. У нас много очень в последнее время, избыточно, может быть, даже много правильных, замечательных, высоких слов, деклараций, а действительность, как у Высоцкого, еще кошмарнее. Вот как не было ничего общего с законом во всем, что решается в отношении ЮКОСа, ЮКОСовцев, и в частности и Платона Лебедева, и Михаила Ходорковского, так нам вчера Вельский суд продемонстрировал, что где бы это ни происходило, по какому бы поводу это ни происходило, ничего не меняется. То есть ничего нового, чего ждали и на что надеялись, вот, и вот, собственно, и все мои впечатления. Второе, я могу сказать, что, конечно, судя вот по тому, что излагалась мотивировка, так называемая, если это вообще можно назвать мотивировкой, это не просто беззаконие, это действительно позорище, стыдобище. То есть вот профессиональная деградация наряду с расправой еще одно знамение времени, когда мы говорим в том, что делается в нашей судебной власти.
Вопрос Алексею Петровичу Кондаурову. Какое впечатление на вас произвел, как на очевидца, процесс в Вельском районном суде?
Ну, знаете, с точки зрения процедуры и с точки зрения того, как председатель все еще вел процесс, произвел лучшее впечатление, чем Хамовнический суд, и сам председательствующий был корректен, последователен, приобщал все ходатайства защиты, по первости даже отклонил ходатайство стороны обвинений, но потом, правда, приобщил взысканий Платона Леонидовича. Вот. То есть, с точки зрения процедуры, я повторяю, никаких претензий нет. Все благопристойно, все корректно, все в рамках процессуального закона. Вот. Сам Распопов чем Данилкин. Он не смотрел испуганно прокуроров, так сказать, он не отводил взгляд, не прятал, так сказать. В общем, производил впечатление вполне приличного человека. И по ходу судебного заседания у меня складывалось впечатление, что, ну, поскольку... рассказывали о двух якобы взысканиях Платону Леонидовичу. Но очень быстро было разоблачено со стороны и Лебедева, и в синусе ничего членораздельного не могли сказать, что эти два замечания не просто сфабрикованы. Сфабрикованы, чтобы в суде они были предъявлены и послужили поводом для того, чтобы суд отказал в УДО. Вот, то есть все это было настолько демонстративно и настолько, так сказать, четко разбито стороной защиты, что вот по ходу самого судебного заседания у меня было устойчивое мнение, что никакого другого решения, кроме как удовлетворения ходатайства защиты об УДО, быть не должно. Вот. Я, конечно, человек не наивный, да, и большую жизнь прожил, и все понимаю, да, но понимаю, что можно проломить и стену лбом, да, и на черное говорить белое, как, впрочем, это все время в югославских процессах и происходило. Но в этой ситуации уж тут совсем вот как бы на черное говорить, совсем черное, понимаете, черное в квадрате. Или совсем белое, да, а говорить, что это черное, ну, уже совсем выглядело бы неприлично. Вот мне кажется, ну, есть предел вот человеческой низости, и человеческой служебной низости, вот, ну, ниже которой нельзя опускаться. Вот я думаю, этот предел был, они его перешагнули, так сказать, как бы с молчаливого согласия судьи. Сначала всиновцы перешагивали это, да, вот, и судья приобщил их ходатайство о взысканиях. А потом и сам судья, так сказать, опустился ниже плинтуса, на мой взгляд, и в человеческом, и в профессиональном, как профессионал, вот, приняв такое решение.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660-1046, абонент «Радио Свобода». Напомню, что отказ Платону Лебедеву в условно-досрочном освобождении мы обсуждаем с Вадимом Клюгантом, адвокатом Михаила Ходорковского, и Алексеем Кандауровым, бывшим главой аналитического отдела компании «ЮКОС». Они оба у нас на прямой телефонной связи. Александр Осовцов, бывший директор программ фонда «Открытая Россия», бывший депутат Государственной Думы Российской Федерации, ожидает новых актов судебного произвола в отношении владельцев ЮКОСа.
Отказ в УДО Платону Леонидовичу Лебедеву — это продолжение расправы, это часть той расправы, которая происходит с ним с 2 июня 2003 года. Михаил Борисович, я думаю, и сам не особо ожидает, что его освободят условно-досрочно. Тем не менее, однако, все предусмотренные законом действия для того, чтобы выйти на свободу, и тот, и другой, разумеется, должны делать, я надеюсь, делать будут. Поэтому нечего добавить к тому, что они и так уже много лет живут по всем известному принципу: делай, что должно, и будь, что будет.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Грани времени. Программа Радио Свобода.
Напомню, что отказ Платона Лебедева в условно-досрочном освобождении мы обсуждаем с Вадимом Клювгантом, адвокатом Михаила Ходорковского, и Алексеем Кондоворовым, бывшим главой аналитического отдела компании «ЮКОС». Они оба у нас на прямой телефонной связи. Вопрос Вадиму Владимировичу. Внушало ли вам оптимизм недавнее заявление президента Медведева о том, что Ходорковский и Лебедев не опасны для общества и вполне могли бы выйти на свободу по условно-досрочному освобождению?
Знаете, я, конечно, обратил внимание на это заявление, вот, и... Ну, в очередной раз констатировано очевидное. Ну, для того, чтобы это сделать, сегодня у нас такие времена, что, видимо, нужна некоторая смелость, даже если это делает президент страны. Вот если это можно назвать оптимизмом, такие мысли и чувства, которые я сейчас изложил, ну, значит, это был оптимизм.
Допускаете ли вы возможность давления, оказанного на судье, как некоторые журналисты?
Ну, вы знаете, я не могу знать это достоверно, потому что у меня нет фактов, так сказать, и я не присутствовал во время обеденного перерыва в кабинете судьи. Но он производит впечатление человека незлобного, профессионального. И тех аргументов, там, понимаете, там, в принципе, ничего не нужно было, а одного письма дочери достаточно, чтобы вынести, чтобы все выбросить ненужное, так сказать, и вынести оправдательное постановление. Ну, не оправдательное, а удовлетворяющее постановление, удовлетворяющее защиту. Вот, понимаете, ну, смотрите, человек отсидел не просто полсрока, а 8 лет. Да? Это гигантский совершенно гигантский срок с учетом того, что 7 лет он отсидел в СИЗО. Дочь младшая, ей было 2 недели, она родилась, ей было 2 недели, когда его посадил, ей сейчас 8 лет. Старшая девочка... Ей было 2 года, вот та, которая написала. Сейчас ей 10 лет. Понимаете, вот только этих фактов, я считаю, достаточно. Платон Леонидович, я уж как бы оставляю вообще, так сказать, в стороне все те положительные характеристики, которые о нем, все то положительное, что о нем там говорилось, да? Это вообще, как я вот говорю, штучный человеческий материал. И он, и Михаил Борисович Ходорковский. Это штучный человеческий материал. Но даже этого вполне достаточно. Он не рецидивист, да? Он не убийца, не насильник. То, что он не признает за собой вину, я считаю, это его моральное право. И он, у него есть желание смотреть своим детям, внукам в глаза и быть честным человеком. Это как в 1937 году признавали за собой вину, да, называли себя японскими шпионами, американскими шпионами, хотя не знали, где Америка находится, где Япония. Вот. А потом, если выживали, им неловко было за себя. Он не может позволить в отношении себя, я считаю, это его характеризует только с положительной стороны, что он так последовательно и твердо отстаивает свою репутацию. Точно так же, как и Михаил Борисович. Репутация, здоровье может потерять, репутацию нельзя потерять. Вот. Поэтому это не основание для того, чтобы отказывать в УДО. Но я повторяю, вот даже то, что отказано, это не по-христиански, не по-человечески. Это вообще гуманитарная составляющая никакого отношения не имеет. Но я сколько раз уже в вашей передаче говорил, ну нельзя в собственной стране палачествовать, понимаете? В чужой нельзя, а уж в собственной палачествовать, причем палачествовать прилюдно. Не стесняясь, всячески это оправдывая. Я уж не говорю о том, что у него здоровье подорвано очень крепким, а сейчас оно вообще подорвано. Да еще в процессе выясняется, что ему вот 8 лет он сидит, ему еще лекарства не доносили. которые ему семья направляла. Мало того, что не лечат, еще не доносили. Они хотят получить второго Магнитского? Не дай бог.
Любовь Слиска, вице-спикер Государственной Думы и заместитель председателя фракции «Единая Россия», высказала возмущение состоявшимся процессом.
Я ничего не понимаю в налоговых вещах, которые вот вменялись в вину господину Лебедеву, Ходорковскому. Я никогда это не комментировала, потому что я этого не знаю. Но вот если у нас для условно-досрочного освобождения, простите меня, потерянные тапочки могут служить основанием для отказа, то вообще ну, о чем говорить? Я свою позицию высказываю просто как гражданин нашей страны, как избиратель, как юрист. Нисколько не хочу связывать себя с тем, что я ухожу, я не хочу больше баллотироваться в Государственную Думу. Я имею на это право. Я никогда не вмешивалась ни в какой судебный процесс, я никогда не пыталась оказывать какое-то давление, там, вмешиваться в дела следствия, правосудия и прочее. Но если мы хотим отказать, то не по таким причинам надо отказывать. Мы смешными смотримся на весь мир. И я думаю, что если бы захотели вот что-то найти, по каким причинам отказать, можно было бы, наверное, найти какие-то процессуальные зацепки, которые действительно вызвали бы, может быть, какое-то возмущение у тех, кто готовил документы на вот эти процедуры условно-досрочного освобождения. Но то, что подали нам в нашей стране, просто мы в мире выглядим вот очень недостойно. И я считаю, что здесь не вина даже может быть судьи, а беда судебной системы, что вот мы идем на поводу вот у таких вот предложений, когда есть отказ. Я говорю, у меня никто, я никогда не поддерживала олигархат, да, есть там были моменты, наверное, было в чем-то право правосудия обвинение. Я еще раз говорю, я не хочу вмешиваться, но по таким основаниям, простите меня, это не солидно.
Вопрос Вадиму Клювганту. Как вам кажется, растет ли общественное возмущение судебным произволом вокруг дела ЮКОСа?
Ну, мне не вызывает сомнения, что оно растет, потому что это, во-первых, видно, а во-вторых, знаете, вот все, что сейчас говорили, все комментаторы, которые звучали в вашем эфире, это ведь, ну, просто действительно позор, дикость, это вопиющее. Вот Алексей Петрович обратил внимание на моральную сторону вопроса о том, что человека, не признающего свою вину, неважно, как его фамилия в данном случае, это вопрос, касающийся любого и каждого, вопрос очень принципиальный, что его лишают возможности выйти досрочно как бы на этом основании, ссылаясь на это как на основание для отказа. Я хочу здесь подчеркнуть правовую сторону этого вопроса. Понимаете, это вот не что иное, как попрание Конституции, то есть попрание основ нашего государства. Вот там потерянные тапочки или роба – это позор, действительно. А это попрание фундамента, на котором стоит все в нашем государстве. У человека есть право, прямо предусмотренное Конституцией, не только моральное, а именно юридическое, конституционное право, добиваться пересмотра приговора всеми незапрещенными законом способами. Никто не может его лишить или ограничить возможность реализовать это право. Что получается в данном случае? Ты реализуешь вот это конституционное право, не соглашаться с приговором, добиваться его пересмотра, тогда мы лишим тебя другого конституционного права, которое там же в этой же статье Конституции, 50-й, через запятую, право просить о смягчении наказания. Вот юридическое существо этой логики. И у нас еще находятся, с позволения сказать, юристы, некоторые даже остепененные кандидатскими, докторскими званиями, которые утверждают, что это правильно, что это так и должно быть. Ну как нормальный человек, здравомыслящий, скажите мне, может этим не возмущаться? А ведь это только один из множества примеров. Поэтому несомненно, что возмущение растет, и мне никакого удовольствия не доставляет это констатировать. И это, я считаю, уже просто приобретает опасные формы. Вот. Просто удручает то, что кроме декларации, о чем я сказал в начале передачи, шагов-то реальных для того, чтобы как-то все это урегулировать, решить и пустить в правильное русло, ну не то чтобы не делается, но делается мизерное количество, причем на периферийных участках, которые никак не меняет общей ситуации. Вот это вот крайне прискорбно и опасно.
Слушаем вопрос из Санкт-Петербурга от радиослушателя Федора.
Добрый день, Владимир, участники передачи. Вы знаете, действительно ситуация тяжелейшая, насколько я понимаю. У нас десятки тысяч людей сидят, мучаются, страдают, да. Испытывают болезни, действительно, всевозможные лишения в этой страшной системе, которая, в общем-то, со сталинских времен не сильно изменилась. Драма Магнитского. Теперь разворачивается драма Ходорковского и Лебедева. Я, честно говоря, не очень-то склонен верить словами и в искренность Любови Слизки, но хорошо, хотя бы такое заявление прозвучало. И что же мы видим? Вот посмотрите, мне бы хотелось сейчас заострить внимание вот на чем. Совершенно справедливо Конгресс возмутился американский по поводу того, что попрана Конституция и все законы у нас. И что мы видим? Дмитрий Медведев принимает какие-то безобразные, чудовищные решения, вместо того, чтобы отпустить на свободу Ходорковского и Лебедева в соответствии с своими конституционными полномочиями, он ничего этого не делает. Он вместо этого вводит санкции против Америки. Это вообще чудовищно. Вместо того, чтобы действительно уволить всех тех, кто причастен к этому беззаконию, произволу, ничего этого не делается, эти люди идут на повышение. Почему Совет по правам человека ничего не ставит, какие-то решения? То есть мой вопрос такой, и Кандаурову, и господину Клюганту. Как вы оцениваете безобразные вот эти вот решения Медведева по поводу ответным санкциям? И не считаете ли вы, что Совет по правам человека при президенте Медведеве должен выразить ему по этому поводу протест и вообще-то самораспуститься, уйти в отставку? Спасибо.
Слово Алексею Кандаурову.
Ну, я абсолютно согласен с пафосом выступающего, и я бы присоединился ко всем его требованиям. Но я вот еще что хочу добавить. Ведь посмотрите, какая штука. Вот тут о тапочках все говорят и о штанах, да? Но на самом деле, ведь в чем ужас-то? Вот ставленник Медведева, его друг, да, господин Коновал, который тоже как бы либерал, да, вот система ФСИН находится в его ведении, в его подчинении. Но вот эти тапочки и штаны, ведь их либо их не терял, вот тут вот тоже не надо это самое вводить в заблуждение. У Лебедева их украли, когда он был на видеоконференции в Архангельске, этапировали, он находился там вернулся, а робы его и вот этой тапочек так называемых в его ящике не стало. Просто это совершенно очевидная провокация. Вот, которая была состряпана для того, чтобы ему вынести замечание и с этим идти в суд. И второе, вот, чтобы тоже не было путаницы у слушателей, значит, говорят, что он кого-то там назвал из служащих, Лебедев обратился к служащему на «ты». Я никогда в это не поверю.
Спасибо, Алексей Петрович. На связи у нас Вадим Клюмгунт и Алексей Кандауров. Сейчас прервемся ненадолго на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Коротко о главных новостях. В Махачкале при обстреле автомобиля неизвестными погибли 3 человека. На месте преступления работают следователи, личности погибших устанавливаются, стрелявшие скрылись. Члены Совета по правам человека при президенте России называли произволом основание для отказа одному из бывших руководителей ЮКОСа Платону Лебедеву в условно-досрочном освобождении. Россия подготовит свой черный список американских должностных лиц в ответ на решение властей США закрыть въезд в страну для российских чиновников, предположительно причастных к смерти Сергея Магнитского. Об этом заявила пресс-секретарь президента России Наталья Тимакова. По ее словам, указание об этом дал сам Дмитрий Медведев. В Махачкале убийство главы пресс-службы президента Дагестана Гаруна Курбанова и его водителя зафиксировали камеры видеонаблюдения. Сейчас их данные изучают следователи. Неизвестно, застрелили Курбанова сегодня утром, когда он выходил из дома и садился в служебный автомобиль. Уголовное дело по факту смерти депутата Госдумы Виктора Илюхина возбуждаться не будет. Об этом сообщили в Управлении следствия Комитета России по Московской области. Там отметили, что в ходе проверки данных, свидетельствующих о насильственном характере смерти депутата, получено не было. В Норвегии в пятницу во второй раз после своего ареста будет допрошен Андерс Брейвик, взявший на себя ответственность за взрыв в Осло и стрельбу на острове Утое 22 июля. жертвами которых стали 76 человек. На севере Косово американские и французские миротворцы взяли на себя охрану двух контрольно-пропускных пунктов на границе с Сербией, где в среду около 200 местных сербов напали на косовских полицейских. В Египте процесс по делу экс-президента страны Хосни Мубарака и чиновников из его окружения, обвиняемых в причастности к убийствам мирных демонстрантов, начнется 3 августа, предположительно в Каире. Ливийские повстанцы на западе страны сегодня начали наступление в районе города Гезая у границы с Тунисом.
«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что отказ Платона Лебедева в условно-досрочном освобождении мы обсуждаем с Вадимом Клювгантом, адвокатом Михаила Ходорковского, Алексеем Кандауровым, бывшим главой аналитического отдела компании «ЮКОС». Они оба у нас на прямой телефонной связи. Слово Алексею Петровичу. Он начал говорить, насколько состоятельно обвинение Платона Лебедева в невежливом обращении с сотрудниками колонии.
Так вот, я знаю Платона Лебедева 18 лет. Я никогда от него не слышал, чтобы он к незнакомым, он со знакомыми-то людьми, со многими на «вы» разговаривает, а с незнакомыми, а тем более официальными лицами, да еще в преддверии своего предстоящего УДО, никогда я не поверю, что он кому-то сказал из официальных лиц «ты». И Платон Лебедев это отрицал. Так вот, понимаете, это уже называется вот пострашнее. Это уже похоже на служебный подлог. На служебный подлог, и вообще это отдает уголовщиной просто элементарной. Вот я повторяю, то, что отдает уголовщиной, творится, я не думаю, что это эксцесс исполнения, что это вот эти ребята, так сказать, видел я этого старшего лейтенанта из ФСИНа, который там выступал, нормальный русский парень, да, я не думаю, что ему вот персонально было очень нужно вот придумывать эти, так сказать, замечания. Наверняка он получил откуда-то команду. Вот. И это, я повторяю, это не при каком-нибудь реакционере министра юстиции, а это прямой ставленник господина Медведева, который нам право о том, что свобода лучше, чем не свобода.
Да, послушаем Вадима Прохорова, адвоката, члена бюро движения «Солидарность», который возможно позорного судилища.
Разумеется, вчерашнее решение по поводу отказа Платона Лебедева в условно-досрочном освобождении ничего общего с правосудием не имеет, да и, откровенно говоря, наверное, вряд ли кто-то особо и ждал. Власть придержащие, по крайней мере, в частных разговорах практически выборов надеяться на что-то не приходится, и вообще это прискорбно, что у нас суды уже окончательно стали заложниками политики, ничуть не лучше, чем в сталинское время. Поэтому система правосудия, правда, ей всячески помогли ФСИНовцы, которые там посчитали утраченные полотенца и все. В общем-то, надо продолжать борьбу, иного выхода в любом случае нет.
Слушаем вопрос из Брянска от радиослушателя Тимура.
Добрый вечер.
Здравствуйте, Тимур.
Зря ваши гости и звонящие надеются на господина Медведева. Мне кажется, он уже, это мое мнение, конечно, чемоданное настроение, его больше президентом России ему не будет. А что касается вчерашнего отказа, может, я не прав, но мне кажется, со стороны, я очень с большим уважением к Лебедеву и Ходорковскому отношусь, но это стороны защиты уже какая-то провокационная была. Я считаю, слишком мало времени прошло с московских судов, все остальное, и не все ранее еще зажили. Может, лучше подождать месяцев 6 надо было и после этого подавать, а винить судью местного, ну, я считаю, это несерьезно. Может, я и не прав. Спасибо вам.
Вопрос Вадиму Клювгунту. Как, по-вашему, сохраняется ли возможность добровольного
я говорил применительно к УДО о вот этих двух конституционных правах, точно то же самое на конституционном уровне регулируется и в части помилования. И поэтому мне, например, кажется совершенно невозможным, недопустимым и, не побоюсь этого слова, отвратительным, когда, опять же, юристы, да еще и порой юристы на высоких государственных должностях, говорят, что для того, чтобы президент смог человека помиловать, этот человек должен к нему, а, обратиться, и, б, еще при этом покаяться, признать вину. Это та же самая чудовищная антиконституционная вещь. Вот. Поэтому, если мы говорим о том, что персональное полномочие, оно еще по-другому называется дискриминацией, реализует свое право осужденного на территории страны. Я подчеркиваю, любого, при любых обстоятельствах. Меры или места, в том числе, пусть и единичные, но и в последнее время. Вот. Поэтому, безусловно, такая возможность с точки зрения права сохраняется, она никуда не делась и деться не может. Ну, а с точки зрения реальности и реалий, это вопрос уже несколько другой, и боюсь, что не я тот адресат, который правилен для ответа на эту часть вопроса.
Ирина Ясина, бывший директор проекта Фонда «Открытая Россия», член Президентского совета по правам человека, не теряла надежды на долгожданное прекращение затянувшейся расправы.
Сказать про справу и сказать слово «ожидаемое событие», к сожалению, в нашем лексиконе это практически одно и то же. Расправа как ожидаемое событие. А, честно говоря, вчера мы сидели с друзьями еще до того, как пришло известие о том, что Платону Леонидовичу не дали условно-досрочное освобождение, и говорили о том, что нет, все-таки, наверное, что-то получится. А рядом сидела моя 21-летняя дочь и говорила: мам, ну какая ты наивная. Сколько можно ждать, ждать чего-то? Ничего не будет. Сказал ребенок, я, по-моему, ее даже обозвала циничной девушкой. Она меня, наверное, справедливо посчитала сумасшедшим идеалистом. Ну, в общем, она оказалась права, конечно. Это грустно. А то, что расправа есть ожидаемое событие, это приговор нам всем. А Ходорковскому что ждать? Ну, теперь это очевидно.
Слушаем вопрос из Красногорска от радиослушательницы Натальи.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Ну, я, во-первых, хотела бы сказать, что имела честь присутствовать на некоторых заседаниях в Хамовническом суде, да, и наблюдать, именно вот имела честь наблюдать работу адвокатов и обвиняемых, да, какой уровень был, и видела, кто и кого судит. Вот, касаясь вчерашнего решения, вот я со своей стороны просто как, ну, заинтересованный наблюдатель, гражданка, я понимаю, что единственным условием хотя бы какой-то там реальной возможности на освобождение, да, по УДО, там как угодно, через помилование, является то, что Ходорковский и Лебедев должны сломаться. А сломаться они не могут, потому что они перестанут быть самим собой. Это мое такое ощущение, да, этих людей. И в связи с этим у меня вот вопрос к Алексею Петровичу Кандаурову, ну и к Вадиму Владимировичу тоже. Так как получается замкнутый круг, мы понимаем, что эти люди не подвижны. Что остается в реальности? Вот с правовой стороны я не вижу ничего, как только там возможны какие-то решения Европейского суда, что тоже под большим. Если Алексей Петрович Кандауров ответит, вот те громадное количество людей, которые работало в ЮКОСе, где они, эти люди? Каким образом можно повлиять, чтобы Ходорковский и Лебедев остались живы? Их нужно оттуда вытаскивать. То есть только общество может каким-то образом на это воздействовать. Других возможностей нет. Где эти люди? Почему они не приходят? Они никак не участвуют. И те, кто выступает против Ходорковского и Лебедева, они говорят, ну вот молчат же, вот столько людей работало. Они же все молчат, значит, все понимают, что они воры. То есть я для себя хочу понять, что я-то могу, вот я такая маленькая, от которой ничего не зависит, что я могу сделать, чтобы эти люди вышли. Мне уже не волнует меня, смогут ли они что-то для этой страны сделать.
Ну, мы напоминали, что были кампании по сбору подписей в поддержку Василия Алексаняна, Светланы Бахминой, которые увенчались успехом. Слово Алексею Кондаурову.
Видите, во-первых, не все молчат, а многие говорят. Во-вторых, очень много точно так же маются по тюрьмам и колониям. Многие маются в вынужденной эмиграции. А что нужно делать? Что касается правовой стороны, то здесь лучше об этом скажет Вадим Владимирович. Я считаю, что вот нужна консолидация общественная, нужен гражданский протест. Вот. И я совсем не считаю лишними письма в поддержку заключенных, я не считаю лишними, а необходимыми сбор подписей. Я считаю необходимым активно интернет-работу. Все это нужно делать, и все это можно организовывать, может организовывать каждый, и совершенно не обязательно ждать какую-то отмашку или какую-то или ждать какого-то организовывающего начала. Вот человек заинтересован. Видно, что человек переживающий, да? Присоединяйтесь к протестам. Много в интернете есть. Вот жители Варшавского края, это Вельский, так сказать, собрали больше 1000 подписей в поддержку Платона Леонидовича Лебедева. И судья, надо сказать, вот эти списки, это письмо со списками 1000 людей в поддержку, он приобщил по ходатайству защиты вот этот список к делу. Поэтому неравнодушных людей много, и неравнодушные люди перестают молчать. И я думаю, их будет все больше и больше. Присоединяйтесь к этим людям.
Политолог Станислав Белковский не предвидит скорых изменений в положении узников совести.
Отказ в условном досрочном освобождении Платона Лебедева был вполне ожидаем. Очевидно, что временной период, когда Платон Лебедев и тем более Михаил Ходорковский могут выйти на свободу, начинается в мае следующего года. Перед того, как станет ясно, остается Дмитрий Медведев на второй срок, но избрание на второй срок уже Барака Обамы в ноябре 2012 года, должен преподнести Белому дому такой подарок. Поэтому думаю, что на следующем цикле, скажем, через
Здравствуйте, Владимир Алексеевич.
Добрый вечер.
Здравствуйте, ваши гости. Добрый вечер. Хотелось бы мне сказать насчет вот... Сначала у меня будет комментарий, а затем вопрос. Вот то решение насчет американской администрации, насчет симметричного ответа, я большего я и... Такие вот предложения там, я не знаю. А вот вопрос заключается в том, вот я пытаюсь фантазировать, прошу прощения, по поводу того, что если бы, какова была бы это, ну, дальнейшая судьба того судьи или судей, если бы вдруг он повел себя иначе, понимаете, вот, вот.
Да, но об этом можно только догадываться. Вопрос Вадиму Клюганту. Какие новости из колонии Сегежа, в которой находится Михаил Ходорковский, в каких условиях он содержится?
Да, я сейчас отвечу на этот вопрос, но сначала позвольте мне немножечко дополнить от себя еще ответ на предыдущие вопросы. Несомненно, мы будем всеми юридическими и публичными способами, которые только дают возможность реализовать закон и не запрещают использовать. Будем использовать их для дальнейшей борьбы. Никто не собирается просто ждать, и никто не собирается складывать руки. Все это мы будем делать независимо от тех или иных многочисленных прогнозов, когда там благоприятно звезды встанут, а когда менее благоприятно. Вот. Мы будем этот путь проходить тернистый, и у нас мы не видим другого никакого варианта.
Я хочу напомнить слова Михаила Ходорковского, которые он произнес в своем последнем слове в Хамовническом суде, сказав о себе, что я не идеальный человек, но я человек идеи, и думаю, что уже имел возможность это доказать. И поэтому, если мне суждено за свои убеждения в связи с ними остаток жизни провести в тюрьме, значит, я готов буду это сделать, если по-другому никак не получится. Очень бы не хотелось, чтобы ему пришлось, так сказать, пройти вот этот путь до самого такого конца, и это самое худшее, о чем вообще хотелось бы думать. Вот, значит, поэтому думаю, что, и это касается, кстати, постоянно звучащего вопроса, а что будет с судьей, если он вдруг решит поступить по закону? Нам нужно всем, кто еще не научился, научиться преодолевать страх. Нам нужно всем научиться говорить правду, вслух произносить. Нам нужно всем, кто готов и способен это делать, объединяться. И я, пользуясь случаем, неизменно хотел бы поблагодарить, выразить самую искреннюю глубокую признательность и от всей команды защиты, от Михаила Борисовича персонально, тем, кто нас поддерживает и не боится это делать. Вот. Что касается сибирской, пока нам неизвестно, но помимо человек находится в колонии, помимо того, что эта колония, вопреки, опять же, распространенным заблуждениям о том, что направление туда свидетельствует о неком каком-то сигнале гуманизационного характера, я хочу напомнить факты из совсем недавней истории нашей страны. Значит, Сегежская колония, сам этот город Сегежа, это сердце Беломоро-Балтийского канала. А Беломоро-Балтийский канал – это сердце прародитель Большого ГУЛАГа. И это то место, именно там, на Беломоро-Балтийском канале, родилось теперь ставшее всеобъемлющим слово ЗК. Вот именно там. Потому что заключенных, работавших на строительстве Беломор-канала, называли заключенный-канал-отрядовец. И вот оттуда пошло слово ЗК. Так что это культовое ГУЛАГовское место, в котором находится сейчас Михаил Борисович Ходорковский. Было в Забайкальском крае. Вот. В целом, вот с учетом этих оговорок, пока на данный момент у нас нет фактов, известных нам, какого-то негативного отношения, беззакония и произвола в отношении Михаила Ходорковского. Мы очень бы хотели надеяться, что хотя бы на этом уровне вот это позорище, связанное с провокациями, с фальсификациями, не будет больше иметь места, как оно было на протяжении предшествующих лет, вот, и в Чите, и в Краснокаменске. Очень надеемся, что, может быть, там хотя бы этого не будет. Ну, вот, собственно, пожалуй, и все, что могу сказать по этому вопросу.
Слушаем вопрос москвички Ларисы Дмитриевны.
Во-первых, прежде всего, спасибо огромное всем свидетелям. Я просто горжусь ими, адвокатам. Главное, что вы были здоровы. Ну, все мои знакомые, вот там дети подписали, но мы, конечно, молодежь ничего, понимаете? Ну, вот ничего, никакой просвета нет. Будьте здоровы, главное. Всего доброго.
Слушаем вопрос из Владимира, от радиослушателя Владимира Сергеевича. Давайте перезвоните, Владимир, у вас плохо слышно. Слушаем Калининград, также радиослушатели Владимира.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Я бы хотел напомнить, вот все почему-то в частности ударяются, а мне хотелось бы напомнить, как все-таки строилась фашистская Германия. Там также пришли к власти лишенные нравственных устоев люди, потом создали кланы, раздербанили общество на кланы на эти. Под эти кланы подобрали людей, которые должны были бы защищать вроде бы как народ и свободы, и права этого народа. А они, наоборот, стали бы эти народы ущемлять, права вернее, и гробить все социально. И как бы вот проходит такая линия, что 90-е годы пришел к власти Ельцин, создал кланы. Те, кто не согласен был, он убирал их. Потом пришел Путин, жестче стало все. Опять кланы какие-то пошли. И под эти кланы опять судьи, прокуроры и так далее. И так далее. Все.
Вопрос Алексею Кандаурову. Как по-вашему, может ли дело ЮКОСа и судьба его фигурантов стать разменной монетой в избирательной борьбе?
То есть?
Ну вот, что в нужный момент будут синхронизированы какие-то подвижки в судьбе заключенных с этапами предвыборной кампании.
Я думаю, что нет. Путину это не нужно, так сказать. Я думаю, он легко с помощью господина Чурова, так сказать, создаст и в 11-м, и в 12-м году условия для пролонгирования той системы, которая существует. Другой вопрос, что я абсолютно убежден, что дни этой системы, они на самом деле не очень длинные будут, и это не зависит от воли никого, ни господина Путина, ни господина Медведева, ни Единой России, ни коммунистов. Процесс уже набирает объективные негативные обороты, к сожалению. Вот. И я думаю, что нас ждут не очень хорошие времена и с точки зрения политического спокойствия, и с точки зрения вообще устойчивости страны. Поэтому, что бы там ни было, как бы там, ну, понятно, как будут решены, так сказать, как будет решен вопрос с выборами, но судьба господина Путина мне представляется достаточно печальной.
Дмитрий Гололоба, бывший начальник правового управления концерна ЮКОС, объясняет случившееся политическим заказом.
У политического процесса, каким является процесс Ходорковского, Лебедева, да, еще все дело ЮКОС, могут быть только политические решения, особенно по политически существенным моментам, каким является УДО. Несомненно, это сейчас вопрос номер один. Соответственно, то, что УДО Лебедеву не дадут, было практически ясно с самого начала. Почему не дадут? Ну, кроме известных причин, о которых многие говорят, не дадут, в частности, еще и потому, что тогда весь смысл второго процесса по делу Ходорковского Лебедева, он теряется полностью. Очень жалко, что Платон Леонидович сидит. Понятное дело, что в нормальной ситуации, при нормальных условиях ему следовало бы дать УДО. Но в ситуации, которая существует, государство, к сожалению, ну, власть или менеджеры, так сказать, дела ЮКОСа, будут всегда подгонять ответ под определенные условия. То есть Лебедев всегда будут основания, некие юридические, созданы для того, чтобы ни Ходорковский, ни Лебедев не вышли. Будь то потерянные тапки, будь то потерянное полотенце, будь то невежливое выражение в отношении кого, будь то невыплаченный ущерб. То есть я, например, не вижу в настоящий момент юридических возможностей решить настоящий вопрос. В силу особенно института УДО, в частности, и в силу особенностей политической установки в общем.
Слушаем вопрос от Владимира, радиослушателя из Нижегородской области.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Алексей Петрович, я вот к вам обращаюсь. Майор Дымовский что-то там сказал, сразу завели на него уголовные дела, короче, замордовали. Матвеев майор, там собачьи консервы что-то там скрыл, его тоже сельмуют. А вот этот бедный судья, а у него наверняка рыльце-то в пуху. Если бы он освободил Лебедева, то бы на него, наверное, сразу же завели уголовное дело и посадили. Ведь все сгнило. И вот на ваш взгляд, что ему оставалось делать-то? Подать в отставку или что? Я вот не вижу. Спасибо.
Вопрос Алексея Кандаурова. Ощущается ли страх судебной системы перед, особенно после инцидента в Хамовническом суде, судьей Данилкиным, перед органами власти?
Ну, судья Данилкин, тот вообще как бы, я наблюдал его в процессе, тот боялся вообще в сторону прокурора смотреть. Вот однажды, значит, я наблюдал, когда выступал Лебедев, очень доказательно выступал и громил обвинения, значит, судья Данилкин повернулся в сторону госпожи Ибрагимовой, и они так друг на друга, хихикая, значит, смотрели так, улыбаясь криво, мол, давай, давай, вот все равно, как госпожа Ибрагимова говорила, что задумаем, то и сделаем. Понимаете, конечно, вот вопрос задал человек, а что было делать Николаю Распопу в этой ситуации? Знаете, у человека всегда есть выбор между предательством и непредательством, между честным поступком и нечестным поступком, между нравственным и безнравственным. И каждый человек выбирает в силу своего воспитания, в силу своего интеллекта, в силу своих душевных качеств. Вот. Поэтому я исходил из того, что то, что было доказано, показано защитой вот в этом судебном заседании, никакого другого решения нормальный судья, кроме как удовлетворить ходатайство защиты об УДО, вот у нормального человека, у нормального судьи, у нормального профессионала, у человека с нормальными нравственными устоями, никакого другого решения он принять не мог. Вот такой Распопов на меня производил впечатление нормального человека, да, совершенно адекватного. Вот. И если бы я первый день, я бы тогда массу видел в своей жизни, встречал людей, которые принимали и такие решения.
Спасибо. Спасибо, Алексей Петрович. Напомню, что у нас на прямой связи были Вадим Клюган, адвокат Михаила Ходорковского, Алексей Кандауров, бывший глава аналитического отдела концерна ЮКОС. На волнах Радио Свободы звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсер Олег Львов.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Террор в Дагестане. Убит крупный чиновник.
Комментарии экспертов.
Писатель Светлана Алексеевич. О причинах и уроках теракта в Норвегии.
В блогах Свободы.
Олег Кусов. Не в деньгах кавказское счастье.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5990, 9520, 9840 и 11805. Свободный информационный мир. Радио Свобода.